Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Самые интересные и важные новости сегодняшнего дня обсуждаем с самыми интересными людьми. И сегодня у нас на связи директор по коммуникациям Международного информационного агентства «Россия сегодня» Петр Лидов. Петр Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну что же, мы начнем с ситуации вокруг госпитализации Алексея Навального, потому что московские врачи настояли, чтобы Навальный оставался в больнице Омска до стабилизации. Об этом говорит главный врач больницы Александр Мураховский. Такая новость. Но вместе с тем агентство РИА Новости публикует информацию о том, что супруга Алексея Навального заявила, что врачи Омской больницы не хотят отпускать Алексея. При этом она проигнорировала вопрос журналиста о том, что перелет может быть опасен для ее мужа. Мне кажется, что есть какие-то противоречия в этом. Мураховский говорит, что нельзя везти. Супруга Навального говорит, что можно везти, и немецкие врачи готовы это сделать. Не совсем понятно, что происходит вокруг Навального и его госпитализации.
Ну, смотрите, здесь мы все понимаем, что здесь есть политическая подоплека, понимаем, почему жена и его соратники хотят везти его в Германию. Но я, честно говоря, по-человечески чисто, мне кажется, нужно слушать мнение врачей. У нас нет оснований считать, что врачи там задумали что-то недоброе, задержать его в Омской больнице, тем более, что вроде как самолет прибыл. Поэтому надо слушать врачей. Там был консилиум, насколько я знаю. Немецкие врачи приняли участие. Повышенное внимание к этой теме будет и будет продолжаться. На мой взгляд, главное сделать сейчас все, чтобы Алексей пришел в себя, чтобы все у него было нормально. Ну и врачи здесь ключевые люди. Я думаю, надо слушаться их.
Мы желаем Алексею Навального здоровья, безусловно. Неважно, будет он лечиться в Омске, или будет он лечиться в Берлине. Но лично у меня, знаете, какой еще вопрос возникает? А почему Навального и вообще кого бы то ни было, почему нужно везти в Берлин? Нам постоянно рассказывают о том, что, по крайней мере, в Москве медицина находится на высоком международном уровне. Почему надо чуть что вести человека в Европу?
Ну, я, наверное, не тот человек, которого надо об этом спрашивать, потому что
мне интересно ваше мнение.
Я скажу. Нет, я имею в виду не в том смысле, что я как-то хочу выступать здесь и защищать позицию, что надо всех вести в Европу. Я считаю, что у нас врачи достаточно квалифицированные и действительно вполне могут оказать помощь. Но дело тут очевидно в другом. Очевидно, что у семьи Алексея, у его, опять же, там вот боевых товарищей, у них есть и, возможно, с их точки зрения обоснованное мнение, что, находясь в России, он находится в опасности, так как он является оппонентом власти. Поэтому с точки зрения безопасности они там вот выбрали доверять врачам за рубежом. Я думаю, что это их право. Еще раз скажу, что ключевое, на мой взгляд, для всех здесь, и для его семьи, и для государства, и для простых людей, чтобы человека вылечили. А где? Ну, я думаю, что это вот сначала надо вылечить, а дальше уж разбираться, были ли тут у нас врачи хорошие или плохие. Я лично не считаю, что это надо делать, но это их дело.
Да, это действительно так. Мы следим за состоянием здоровья Алексея Навального. Еще раз скажу о том, что мы желаем ему здоровья. А у вас я хочу теперь на еще одну тему узнать ваше мнение, потому что тоже здесь какая-то противоречивая, на мой взгляд, приходит информация. Речь идет о ситуации в Белоруссии. Вы наверняка знаете о том, что Александр Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в этой стране. Беспорядки в Беларуси планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают. Вот так сказал Александр Григорьевич. Но я вот помню, и вы наверняка тоже, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп какое-то время назад, когда у него спросили о Беларуси, он перепутал Белоруссию с террористами. А еще раньше он на вопрос, послушайте, а что происходит в Беларуси? То, что происходит в Беларуси, говорит Трамп, это ужасно. Вот такой комментарий на уровне...
Это правда.
Да. Это правда, но это ужасно, и все. И он никак не прокомментировал дальше. Он ничего не сказал. Вам не кажется, что США, может быть, и не сильно-то влияют на ситуацию в Белоруссии. Может быть, Лукашенко все это выдумывает.
Вы знаете, я думаю, справедливости ради, Лукашенко же не говорил, что лично Трамп влияет на это. Он назвал США. Вообще в США много людей, там 300 миллионов человек живет, поэтому, может, кто и влияет. И Александр Григорьевич вполне возможно что-то об этом знает. Но мне кажется, что подходить к этому заявлению нужно, проанализировав все те заявления, которые Александр Григорьевич Лукашенко сделал за последний месяц.
В отношении даже того, за месяц.
Кто на что влияет в стране. И тогда, я думаю, что не осталось еще ни одной страны, которую знает господин Лукашенко, которая в этом еще не была бы обвинена. Напомню, что первой была Россия.
Да,
и
да.
Задержание наших граждан, оно как раз было основано на этом. Более того, Александр Григорьевич лично даже в интервью украинскому сотруднику спецслужб товарищу Гордону пообещал даже каким-то российским должностным лицам, извините за цитату, оторвать яйца. Вот, поэтому вообще, так сказать, полет мысли Александра Григорьевича, он, наверное, поддается сознанию только очень серьезных лукашенковедов и белоруссифилов. Вот, поэтому я, честно говоря, не могу сказать, что вообще конгломерат выступает сейчас. Это и Украина, и Россия, Польша, Литва, Соединенные Штаты. Это только что я помню, кого он называл. Германия, скорее всего. Вот, поэтому, не знаю, у него есть спецслужбы, они ему очень докладывают, либо он сам как-то это видит и знает. Я думаю, нет оснований у нас не доверять такому знающему человеку, тем более он разоблачил уже столько стран за последнее время. Мне кажется, ждать надо новых сенсаций.
А вот, пожалуйста, новая сенсация. В ближайшие дни Александр Лукашенко намерен разрешить кризисную ситуацию в стране, возникшую после выборов главы государства, сообщают наши коллеги из агентства «Белта». Как именно он собирается это делать, не сказал, но он сделал это заявление во время посещения агрокомбината Дзержинский, по-моему. Вот мы что, действительно ожидаем, что в ближайшие дни кризисная ситуация в Беларуси разрешится?
Ну, вы знаете, результат, мне кажется, трудно предсказывать, но Александр Григорьевич человек, так сказать, нетрадиционных методов политической борьбы, смелый. И вот то, что он сейчас делает, это, конечно, опять же, парадокс. Он фактически проводит предвыборную кампанию после выборов. То есть он что делает? Он
кстати, ездит по очень похоже. Да.
Да, он ездит по предприятиям, встречается с трудовыми коллективами, агитирует за себя, объясняет, почему голосовать надо было за него. Вот, объясняет это 80%, которые вроде как за него уже проголосовали. Вот, метод, в принципе, последние 2-3 дня дает неплохие результаты, надо сказать. И если в первый день его, ну, как бы сказать, освистали и закричали «уходи», он даже обиделся на встрече с сотрудниками одного из заводов, то впоследствии вроде как все становится нормально. Вот, но это пока протест носит мирные формы, дисциплинированные белорусы, они, значит, как по часам в 9:00 сворачивают свои красно-белые знамена и уходят домой. Вот, и ОМОН не свирепствует. В общем, такая вот гармония и мирный протест, он наталкивается на такое же мирное противодействие Лукашенко и его сторонников. Если все пойдет вот по тому вектору, который им удалось, причем это успех, это без иронии уже, это успех с его, это единственный метод был для него действительно ездить и встречаться и вести предвыборную кампанию после выборов, то если так дальше пойдет, то да, мне кажется, он вполне сможет каким-то образом этот кризис, ну, вообще мирным путем завершить, чего мы ему все и желаем, потому что никто не хочет кровопролития в Беларуси. Это было бы самое ужасное.
Петр Алексеевич, а как вы думаете, а почему в начале-то в самом так произошло? Может быть, что, Лукашенко что, растерялся? Но это не тот политик, наверное, который теряется. Почему сначала?
Есть хороший синоним слова «растерялся». Он, я бы сказал, сильно удивился.
Да?
С элементом изумления, мне кажется. Это вот я бы так совсем уж по-русски говорить. Ага. Вот. Да, он, ну, да, он обалдел, скажем так, мне
кажется. Да, ну то есть, ну, подождите.
Тут
ну,
любой обалдеет, знаете ли.
Нет, ну понятно, что любой обалдеет.
Количество людей на улице.
Любой обалдеет, но подождите. Он же, вы же сами сказали, у него спецслужбы, они ему докладывают. Значит, они что, спецслужбы не знали, что в стране вот такие вот настроения? Что вот сейчас не та пора, где сказали 80%, значит 80%.
Ну, вы знаете, может быть, и знали, но могли немного ошибиться. В конце концов, кто, как не Александр Григорьевич и его спецслужбы, лучше представляют себе менталитет и привычки и могут просчитать действия собственного народа. Ну, действительно, народ выступает мирно. Да, вот мне сложно представить, что, например, на Украине какие-нибудь местные националисты или там футбольные фанаты, они вели себя так же, как белорусы. Вставали в цепи, там раздавали цветы и так далее. Ну, или даже наших взять граждан, вспомним, 91-93 год, у нас так все как-то не очень мирно было. Mm-hmm. Возможно, они понимают менталитет, но немного не рассчитали. То есть, они удивились, что так много людей вышло. Вот. Плюс, понимаете, ведь это во многом субъективные факторы. Мы имеем дело с живыми людьми, и спецслужбы и президент – это ведь не абстрактное понятие, обладающее какой-то высшей истиной. У них есть свои оценки, свои представления о прекрасном. На мой взгляд, они несколько подотстали от времени, но, вот, видимо, наверстают.
А вот завершая тему Беларуси, знаете, вы говорите, надо серьезно, а я не всегда могу серьезно, потому что вот, смотрите, сообщение приходит, агентство РИА Новости нам сообщает. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов стать посредником в переговорах между французским лидером Эммануэлем Макроном и желтыми жилетами. Вот так вот выступил сейчас Александр Григорьевич. Ну, необычно?
Шутит.
А вы думаете, шутит? Вы думаете, шутит?
Ну, иронизирует.
Иронизирует, конечно, да?
Иронизирует. Да, вы вот говорили про США. Я, честно говоря, и про Европу-то думаю, что мало кто понимает, что такое Белоруссия там. Вот, ага. Поэтому, конечно, серьезно это воспринимать не надо. Но Александр Григорьевич, это шутка, это, я думаю, это свидетельство того, что он немного выдохнул. Он перешел в наступление, и вот эти 2-3 дня он захватил инициативу, он продемонстрировал, сделал целый ряд шагов, там они были не все идеальные, но, в общем, демонстрирующие уверенность. Напомню, он наградил силовиков своих, участвовавших в подавлении выступлений в первый день.
Он, да, вот многие, кстати, говорили, что он не вовремя это сделал. Вот вы тоже так считаете?
Ну, как вам сказать, с одной стороны, может быть, и не вовремя, а с другой стороны, там же опубликованы их имена и фамилии, поэтому в значительной степени он просто обозначил тех, кому отступать дальше уже будет некуда.
Ага.
Он просто сам сказал, вот они, все эти люди, которые... Ну, там, справедливости ради, я так понимаю, там награждены не только эти, но, тем не менее, мне кажется, это шаг такой, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать им то, что он их не выдаст, а с другой стороны, продемонстрировать им, что все знают, кто эти 200.
Все знают, что человек. Вот эти вот... Да, все знают, что вы за меня, да? Вот так вот.
Да, еще одна... В Гаагу вместе поедем, если что.
Еще одна тема, которая не выходит из информационной повестки, как говорят вот некоторые мои коллеги. По поводу суда, по поводу ДТП, который устроил Михаил Ефремов. Вот как раз Петр Алексеевич, мне кажется, тоже есть у меня возможность наконец-то все расставить, на мой взгляд, по местам. Значит, вот это очень, на мой взгляд, это какой-то очень странное мероприятие, которое называют вот сейчас судом. Смотрите, как было? Вот как мы себе это представляем? Ехал пьяный актер по Садовому кольцу, ну, не справился с управлением, совершил ДТП, один человек скончался. Дальше, на мой взгляд, все очень просто. Экспертизы, суд, устроивший ДТП актер получает срок, и все. Вот то, что происходит сейчас вокруг Ефремова, я что только не слышал, что тайные свидетели, смена адвокатов, какие-то деньги, те требуют столько, эти требуют столько, приковано много-много внимания, все это превращается в какое-то шоу непонятное. Что происходит вокруг вот этого суда с Ефремовым?
Еще хакеров забыли, которые вмешались в управление
автомобилем. Да-да-да, там можно... Ой, там можно... Постоянно. Вот каждый день какая-то
посмотрите,
ерунда.
Посмотрите, давайте... Да. Знаете, штука такая серьезная. У меня мои близкие друзья, они дружат с Михаилом Ефремовым. У нас на этой почве с ними даже был конфликт. Но я вам расскажу, вот как я это видел. Первая моя реакция, когда он это сделал... Я, конечно, был, как и все граждане, возмущен тем, что он сотворил. Потому что действительно, ну, не буду там всяких грубых слов употреблять, но так не делают. Вот, и нельзя пьяным садиться за руль.
Ну, мне кажется, это такая нормальная реакция любого человека сразу же. Да. Конечно, ты понимаешь,
дальше,
что...
Дальше что произошло? Ведь Ефремов дальше сделал очень мужское и правильное заявление на видео. Вот помните, он записал заявление о том, что он виноват, о том, что он, конечно, пытается помочь, исправить это нельзя, его не вернешь и так далее. После этого у меня к нему в этом смысле возникло чувство симпатии. И я подумал, ну да, ну бывает, но тоже живой человек, в конце концов, да, ну пусть пойдет, будь мужиком, сознайся, признай вину, откажись от адвокатов, отсиди там свой год или сколько тебе дадут где-то на химии, может и условно дадут, но вот это, мне кажется, и выплате, помоги пострадавшим финансово, раз у тебя денег много, и на этом вопрос будет закрыт. И общественная симпатия однозначно будет здесь на стороне Ефремова, как она была на стороне многих вот таких вот знаменитых людей, которые в подобной ситуации попадали, вели себя именно таким образом. Вот. Вместо этого вдруг внезапно появляется вот этот товарищ Пашаев, неизвестно откуда, и все переворачивает и обратно, значит, привлекает ну, к себе, я думаю, ощущение у всех, что мы имеем дело с кем-то сумасшедшим, а к Ефремову опять возникает чувство истинной ненависти, потому что он отказывается от признания, он начинает, значит, там вот, даже когда ему становится плохо, все считают, что он симулирует, ну и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле, я не юрист, конечно, но вот разговариваю здесь, у меня есть канал, мы ведем его с юристами, в том числе, называется «Изолента Лайф». Мы там общались с юристами на эту тему, но там у всех волосы стоят дыбом от процесса. Но надо сказать, что именно от процесса в части адвоката Пашаева. Там, кстати, по Добровинскому-то вопросов у всех много, но он в данном случае играет такую, в хорошем смысле, пассивную роль, ему ничего делать особо не надо. Вот. Но, конечно, очевидно, что он сам себя закапывает, вернее, закапывает у адвоката, ну, хорошо, что он отказался, может быть, действительно, он ну, как-то сможет изменить отношение к себе и изменить свое поведение, но тоже, действительно, он человек публичный, жизнь на этом не кончается. Пытаться совершенно какую-то идиотию выдать за правду, ну, это просто закапывает его как личность, как человека, а у него есть возможность, как бы это ни звучало забавно, встать действительно на путь исправления, покаяться и прожить оставшуюся жизнь. Он, кстати, не такой уж там, старый человек, вот, выглядит не очень, но ничего, придет в себя, так сказать, и все будет в порядке. Mm-hmm. Потому что, действительно, мне кажется, здесь важнее то... И я понимаю, что для него это важно. Видно, что он переживает. И я знаю,
так
что
в том-то и дело. Видно, что он переживает, а процесс похож на цирк. Вот,
вот именно. Что вот это, конечно, большая ошибка. Но, с другой стороны, он взрослый человек, он не ребенок, хотя иногда похож, но это его решение. Если он сейчас действительно ну, сделает то, что должен сделать настоящий человек, настоящий мужчина, ну, честь ему и хвала будет. Давайте посмотрим. То, что он уволил Пашаева, это правильно. Это поступок правильный.
Ну что же, мы действительно продолжаем следить за этим процессом, хотя он вызывает, как вы сказали, регулярно вызывает какие-то вопросы, конечно, этот процесс, но мы не можем, конечно, за ним не следить, и мы еще, я надеюсь, с вами поговорим по ну, завершении там, этого процесса.
Там, да. Там, вы знаете, еще я думаю, что, насколько я знаю, там очень крепкие нервы у судьи. Mm-hmm. Вот, судья все это слушает, но, так сказать, тут то, что происходит в суде и какое будет решение, я думаю, что мало имеет отношение к тому, что мы видим по телевизору, в шоу, в заявлениях этого, с позволения сказать, так сказать, юриста. Вот, в суде все-таки будут выслушаны все стороны, будут приведены все доводы. И вы знаете, что интересно, что даже самые абсурдные доводы, их тот факт, что их судья вынужден, и суд вынужден выслушивать, это хорошо, потому что потом будет меньше возможности предъявлять какие-то дополнительные абсурдные требования, что мы вот тут не учли возможность вмешательства инопланетян и так далее. Все было заслушано, все было учтено, поэтому это даже неплохо.
Петр Алексеевич, а вам нравится Берлин?
Ну да, нормально.
Собрание представителей городского района Митте в Берлине большинством голосов приняли решение о переименовании улицы Моренштрассе, которую критиковали представители меньшинств и активисты за расистскую коннотацию названия. Как вот вам нравятся такие новости? Вот то российская коннотация в названии, то памятники зачем-то убирают даже Колумбу. Что происходит в западном полушарии такое странное?
Да, это, вы знаете, я к этому отношусь вот как. Ну, по поводу Берлина, да, я знаю эту историю. Смотрите, такое происходит сплошь и рядом. У нас что, мало переименований улиц было? Я вот, вы знаете, вырос в тот период, когда ты растешь, как бы, да, и улицы называются там 25 октября, там Карла Маркса и так далее. А потом ты вроде как уже вот с этим вырос, но еще до конца все не запомнил. И тут их раз и переименовали. И я в результате и тех не помню, и этих не очень понимаю. Да, вот которые из них сейчас, например, большая Никитская, которая малая.
Ну, я вам скажу, ну им вернули, Петр Алексеевич, название. Ну, им вернули название все-таки в Москве. Вот
нет, я понимаю, что... но я просто к тому, что перемены это нормально. И снос памятников это тоже, к сожалению, плохо, это хорошо, это нормально.
Ну, то есть надо
к этому... Люди на разных исторических этапах, они памятники ломают везде, во всем мире. Ну, опять же, далеко ходить за примером не будем. Вот, не знаю, там памятник Ленину в Кремле, который, так сказать, как основатель
Советского Союза. Ну, Дзержинского вот здесь вот недалеко убрали.
Давно не стоит, да. Конечно, поэтому, да. Ну, что делать? Ну, и слава богу, это их улицы не хотят, да.
А вот еще одна новость, как вы говорите, ну и слава богу. Население России в 2020 году увеличилось на 2 миллиона по сравнению с прошлым годом, и почему-то сообщает об этом Организация Объединенных Наций. Во-первых, подождите, что ООН считает население разных стран? Мне казалось, что население по переписи, в общем-то, считает. Ну, ладно. То есть 2 миллиона человек, теперь у нас 146 миллионов 600 тысяч. Положительная новость, да?
Ну, я думаю, что они считают прямо, они скорее там обновляют какие-нибудь данные, и очевидно, как рассказывают специалисты, я с ними согласен, это скорее всего они вот долго думали, куда записывать Крым, вот, и записали его в Россию, в конце концов. Наверное, так. Иначе откуда 2 миллиона прироста?
А что? А я вам скажу, что это косвенное признание того, что Крым российский со стороны ООН.
Да, вы знаете, я тут тоже как к курицам отношусь. Мне вообще все равно, что там ООН.
Ну как так? Как так вы говорите, все равно, что
ООН? Ну и что?
А что, вам все равно, что ВТО? Вам все равно, что ВТО? Или Всемирная организация здравоохранения? Как так? Нет у вас пиетета к международным организациям?
Нет, у меня пиетет к другой организации, вернее, стране, которая называется Российская Федерация, которая не нуждается ни в чем признании. Вот, и не хотите, не надо, вам же хуже.
Тогда у меня есть другая, не менее хорошая новость. Смотрите, в МФЦ теперь будут регистрировать автомобили. Мне кажется, это же
прекрасно. Видите, а вы говорили, а вы переживали, что он Крым не признает.
Я переживал?
А что вон, в МФЦ будут автомобили регистрировать. Тем не менее, несмотря на, так сказать, просьбы врагов. Ну, все, нормально.
Ну, вы когда сталкивались с необходимостью зарегистрировать свой автомобиль, вот последний раз?
Я когда его покупал, наверное, да. Это уже было давно.
Давно,
когда,
да?
У нас тут, знаете, экономические времена непростые, да, поэтому уже...
Ну, вы помните, что это длительный период занимает. Это же надо...
Нет, у меня человек был и тогда еще обеспечен, и у меня это не заняло никакого времени, это сделали прямо в салоне. Ну, я нигде с таким вот стоянием в очереди и вот этим всем я не сталкивался никогда в жизни. Я противник очередей и дал себе слово, что есть несколько вещей. Я не буду никогда регистрировать автомобиль, делать ремонт в квартире.
Ну, своими руками, в смысле, не будете делать ремонт в квартире. Так-то будете,
даже
да?
Даже чужими.
И даже чужими
нет,
не будете делать?
У меня нет квартир, да. Нет, я обычно снимаю. Вот, нет, ну, ремонт приходится кое-где делать. У меня дом просто загородный есть.
Я делаю ремонт. А какая третья
очень
вещь?
Чужими руками.
Третья вещь какая?
Третью не помню. Ну вот, нет, главное это ремонт.
Главный ремонт.
Вот, ну и всяческие очереди, вот все, что связано с оформлением автомобилей, вот это вот. Ну у меня была мысль, что я никогда не побываю в ГАИ вот для оформления автомобиля, получения номеров, так я дожил до 50 лет, все пока справляюсь, нормально.
Ага. Ну, вот,
поэтому все хорошо.
Я не знаю.
Мне кажется, что это стоит того, чтобы взять заплатить, мне кажется. Я просто, мне это тоже ужасает, так поэтому.
Ну знаете,
МФЦ
почему?
Прекрасно.
А МФЦ прекрасно, у меня МФЦ в доме находится, я вам скажу, что значит, что не будет очередей. Слушайте, ну в МФЦ тоже очереди. Вот я каждый раз, когда выхожу на работу, там стоит очередь. Так что
я в МФЦ тоже... был ровно один раз в жизни, что-то я получал какую-то справку. И я, значит, пришел туда, в этот МФЦ, это, по-моему, я не знаю, наверное, его надо поздравить. Я им, правда, был давно, но это МФЦ Кунцевского района. Я туда пришел, значит, думаю, ну хорошо, сейчас очередь, сейчас сяду, почитаю почту, значит, как раз открыл телефон, мне выдали талон. Я не успел даже почту открыть, меня вызвали, и я пошел.
Вот и, хорошо, вот пусть 10, вообще коррупция был свободен, исчезнет отовсюду. Спасибо, Петр Алексеевич, за то, что нашли время сегодня обсудить с нами главные новости. Директор по коммуникациям МИА России сегодня Петр Лидов был с нами на прямой связи, и это был подкаст «Слышали новость».